Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Штурм Красной мечети в Исламабаде. Чем вызван конфликт мусульманских студентов и пакистанских властей? Конференция «Ходорковские чтения» в Москве. Каковы сценарии развития ситуации в России после выборов президента? Выходка эстонского министра и рассказы о ней в российских средствах массовой информации. Действительно ли в Таллине процветают профашистские настроения? Самоликвидация фонда «Образованные медиа». Почему в России сужается пространство для свободной мысли? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 10 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Москве сегодня прошла научная конференция под названием «Российские альтернативы. Ходорковские чтения». Открывать информационную программу об итогах дня с такого сообщения из России еще 5 лет назад я бы не стал. Однако общественно-политический климат в стране изменился до такой степени, что ныне любое собрание экономистов, политологов, социологов, историков, юристов, не боящихся свободного пространства для дискуссий, да еще связанное с именем заключенного, которого международные правозащитные организации объявили узником совести, это достойное внимания новость. Сценарий развития ситуации в стране после выборных кампаний 2007-2008 года, положение правосудия, поиски общественной альтернативы. Таковы, как сообщает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова, некоторые темы дискуссии на конференции «Российские альтернативы».
Правозащитники, экономисты, политологи, социологи, историки, юристы обсуждали сегодня вероятные сценарии развития России в ближайшие годы. По мнению организаторов, знаковым в этом смысле стало дело ЮКОСа. Именно поэтому у конференции появилось альтернативное название «Ходорковские слушания», говорит президент Института национального проекта «Общественный договор» Александр Аузан.
Власть сама себе создает проблемы некоторыми своими решениями. Даже с позиции своих очень эгоистических интересов загоняет в тупики, потому что то, что делается через показательные случаи, как с Ходорковским, такой искупительной жертвы за приватизацию, санкции, опять-таки в адрес Ходорковского, что нельзя лезть в политику, а затем формы государственных монополий, куда перешло развитие капитала, все это, к сожалению, проблему-то не решает, а скорее скрывает и осложняет. Думаю, что у самой власти скоро проявится интерес к тому, что к этим проблемам придется возвращаться и решать, потому что если власть хочет быть стабильной и долгосрочной, то нельзя игнорировать проблемы, которые тлеют у вас под ногами. Ведь то, что я назвал проблемой легитимности собственности, на человеческом языке называется проблемой справедливости. Справедлива ли эта собственность? Справедливо ли ведут себя собственники по отношению к другим группам населения? И вот эта проблема справедливости, она просто прет через все поры. Она проявляется иногда в росте левых настроений, иногда в росте националистических настроений. И мы напоминаем власти, что все эти проблемы есть.
Именно о справедливости говорили участники в ходе первой сессии конференции, названной «Законы справедливость, традиции и современность», и были в общем едины во мнении о том, что сегодня российское общество скорее признает за государством право наделять собственностью и по случаю эту собственность отбирать. При этом чиновники не стесняются использовать судебную систему в качестве карательного инструмента, а это ведет к уничтожению законности и справедливости, говорит судья Конституционного суда в отставке Тамара Морщикова.
Соотношение между справедливостью и законностью, да, или правом и справедливостью, абсолютно ясная вещь. Право в его непозитивистском понимании, право не как буква закона, которую мог сочинить Сталин, Гитлер и еще бог знает кто, а право как отражение представлений о том, что должно, это, собственно, есть справедливость. А у нас сейчас и законности нет. Законы не соблюдаются. Почему мы сейчас должны выбирать между законностью или справедливостью? Вообще такой выбор неправильный. Но сейчас нам нечего между этими вещами выбирать, они обе у нас отсутствуют.
Для второй сессии конференции было предложено название «Либеральные идеи и социальные процессы», говорит президент фонда Индем Георгий Сатаров.
С моей точки зрения, это вечный вопрос о свободе. Вопрос о том, насколько она нам доступна, вопрос о том, как мы ее понимаем, насколько можем ее воплощать в жизнь собственными усилиями, собственной активностью, как она сочетается с нашими традициями, в том числе традициями, если угодно, там, древними, общинными традициями солидарности, и как они могут друг друга подкреплять.
По мнению президента Фонда социальной солидарности «Наш выбор» Ирины Хакамады, нынешним российским властям крайне невыгодно развивать в обществе либеральные идеи и таким образом консолидировать нацию.
Тоталитарные и авторитарные режимы занимаются консолидацией нации за счет национальных идей, которые сформированы наверху, не имеющие никакого отношения к реальному индивидуализму и жизни человека, потому что в этом случае, когда он становится свободным, а нужен раб. И поэтому это может быть все, что угодно. Консолидирующая национальная идея может быть спорт, патриотизм, нахождение внешних врагов. То есть такая мобилизационная психология. Вы должны забыть о себе, вы должны быть все вместе, как единая армия, и ответить, например, врагу. Даже если его нет, его надо придумать. При Сталине это были придуманы шпионы внутри и агрессивный империализм за пределами страны. Все, что происходит сегодня, немножко похоже. И фактически демократы не ответили на этот вызов. А как они в альтернативу авторитарным методам могут консолидировать нацию, развивая при этом индивидуальное сознание человека, чтобы он чувствовал себя гражданином? Ведь Европа же это делает. Так вот, я считаю, что одним из инструментов демократической консолидации нации в России, чтобы не убивать демократию, является социальная эффективная политика, которая не рассматривается как вспомоществование, да, то есть бросили что-то, да, а рассматривается как инвестирование в доходы людей. Инвестировать в качество жизни людей, инвестировать деньги в их здоровье, в их образование, в их прекрасную старость, в их детей. На самом деле это все возвращается.
Во время третьей сессии «Россия и Запад. Партнеры или противники» участники конференции ставили вопросы о том, каковы перспективы международного политического и экономического сотрудничества на фоне участившейся в России антизападной риторики. Организаторы надеются, что Ходорковские слушания станут традиционными, однако подчеркивают, что пока говорить о теме и времени проведения следующей подобной конференции преждевременно. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. О состоянии Чечни через год после гибели Шамиля Басаева говорим с Вадимом Речкаловым, обозревателем газеты «Московский комсомолец». Ждем ваших вопросов с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свободы».
Это время «Свободы», итоговый выпуск программы за вторник, 10 июля. Сегодня пакистанские военные провели штурм Красной мечети в Исламабаде. К концу дня стало известно о том, что убит в перестрелке лидер мятежников имам Абдул-Рашид Гази. Как сообщают пакистанские военные, он погиб от рук своих единомышленников. Зачистка Красной мечети от бунтовавшихся исламистов, а именно так характеризуют их средства массовой информации, продолжалась целый день. Большая часть комплекса к вечеру перешла под контроль правительственных войск, но оставшиеся в живых боевики оказывали ожесточенное сопротивление. Огонь по солдатам ведется с минаретов и из подвалов мечети. Живым щитом боевикам, как сообщают журналисты и пакистанские военные, служат заложники, женщины и дети. Пока неизвестен точный счет погибших, говорят о погибших 50 боевиках и 8 военных. Напомню, что осада Красной мечети в Исламабаде продолжалась почти неделю, и на штурм пакистанские специальные подразделения пошли, когда их командование убедилось в том, что укрывшиеся внутри вооруженные студенты, последователи радикальных трактовок ислама, не сдадутся. Заместитель министра информации Пакистана Тарик Азим заявил, что засевшие в мечети студенты-исламисты начали убивать заложников. Эта информация, впрочем, пока не подтверждена. По разным данным, в мечети находилось от 250 до 1000 с лишним человек, среди которых как раз и были взятые в заложники женщины и дети. О влиянии этих драматических событий на динамику политической ситуации в Пакистане и южноазиатском регионе корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский беседовал с президентом Фонда поддержки востоковедческих исследований из Москвы, доктором исторических наук Сергеем Лузяниным.
Пакистанская ситуация вообще достаточно типичная для Южной Азии и Среднего Востока. Когда к власти приходят военные, ведь Парвез Мушарраф, президент, нынешний президент Пакистана, это генерал, который совершил в свое время военный переворот. Это часто случалось в истории Пакистана. В 1998-1999 году укрепил свою власть. Но вот после 11 сентября 2001 года пакистанский фундаментализм, исламизм, а он там традиционно силен, всегда был и остается, активизировал слабость нынешней ситуации Мушаррафа в том, что он, во-первых, перешел на гражданский вариант правления, это уже не военный режим, он прошел переходный период, заработали гражданские институты власти в пакистанском обществе, что имеет две стороны медали. С одной стороны, да, как бы некая демократизация, с другой стороны, ослабление вот, централизованного режима и возможность обострения радикальных исламских групп, что и происходит сейчас. И второй момент, это то, что талибы активизируются в Афганистане, и здесь, очевидно, ну так или иначе, есть связь. Видимо, Мушарраф пойдет на сокращение каких-то демократических норм, институтов, может вернуться к чрезвычайному военному положению.
В таком случае распространение подобных действий на соседние страны, помимо Афганистана, возможно?
Да. Здесь два как бы влияния. Первое, это, конечно, кашмирский фактор. Индо-пакистанские отношения, всегда конфликты сложные и противоречивые, это отдельная история. Но вот в данном контексте не исключено, что перманентно это будет влиять на как бы новое обострение кашмирской проблемы и обострение отношений между Индией и Пакистаном, что уже достаточно традиционно, но они купированы, эти противоречия, частично. Сам Кашмир, он уже как бы живет своей жизнью, я имею в виду исламской, радикальной, и вот эти внешние импульсы только будут обострять. А второй внешний фактор воздействия, то, что я говорил, к сожалению, здесь есть некая взаимозависимость, взаимобусловленность двух исламских фронтов, талибского на севере от Пакистана и вот на юге это исламского экстремистского пакистанских радикальных групп. Регионально, конечно, это будет совершенно очевидный эффект, достаточно серьезен на ближайшую перспективу в течение года-двух.
То, что Пакистан ядерная держава, это какую-то роль играет?
Это хороший вопрос, потому что Пакистан и Индия ядерные, как известно, страны де-факто с 98 года. Как ни парадоксально, на межгосударственном уровне, как это ни странно покажется, но наличие ядерного оружия уравновесило, что ли, сбалансировало именно межгосударственное, то есть на уровне официальных как бы властей, вот эти отношения, противоречия, некий статус-кво или некий баланс. А вот на неофициальном, на радикальном, на низовом, вот этом вот мусульманском уровне. Вот это самое страшное. Но пока думаю, что режим Первеза Мушаррафа, да и индийские власти не допустят ползания в стране того или иного вида локального ядерного оружия. Потому что если это произойдет, то это, конечно, тогда будет катастрофа. Это совершенно очевидно.
Что это за боевики? Откуда они, собственно, появились? Кто такой Абдул-Рашид Газим?
История радикального мусульманского движения в Пакистане, она достаточно длинная. Это целая традиция. Причем, начиная с 47 года образования Пакистана, фактически периоды светские, исламские, радикальные сменяли друг друга. Эпоха борьбы разных проектов, включая исламских радикальных, они не всегда существовали в истории Пакистана, в структуре Пакистана. Конечно, когда военные пришли к власти, вот это вот радикальные, их десятки, сотни, возможно, даже тысячи. Но эксперты называют десятки, целые списки радикальных организаций. Генерал Мушарраф загнал часть подполья, часть репрессировал, часть нейтрализовал. Как корень он не был уничтожен. Это традиционная это особенность политической культуры, что ли, Пакистана, которая...
Говорил востоковед Сергей Лузянин о ситуации в Исламабаде. Кризис в Исламабаде вызвал большое внимание во многих странах мира. Особенно внимательно следят за происходящим в Пакистане в Соединенных Штатах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Ян Рунов.
Американское посольство в Пакистане рекомендует находящимся здесь гражданам Соединенных Штатов воздержаться от посещения районов на северо-западе страны, вблизи Пешавара, где террористические элементы угрожают отомстить за погибших в Красной мечети нападениями на правительственные объекты, полицию и армию. Ситуация в Пакистане вызывает у американцев серьезное беспокойство. С одной стороны, критике подвергается Первез Мушарраф, который за 8 лет на посту президента не смог демократизировать систему, слишком долго мирился с исламским радикализмом. С другой стороны, в глазах Соединенных Штатов он союзник в борьбе с терроризмом и человек, стоящий на пути превращения Пакистана в Талистан, то есть государство талибов. Как пишет газета Christian Science Monitor, после терактов 11 сентября 2001 года президент Первез Мушарраф пытался порвать связи между военной разведкой и исламскими радикалами. Конец цитаты. Эти связи возникли, когда Пакистан поддерживал сопротивление муджахедов советской оккупации Афганистана. Christian Science Monitor считает, что кризис Красной мечети продемонстрировал моральную слабость исламских боевиков. С такой точкой зрения не согласен профессор университета Виланова в Пенсильвании, бывший сотрудник Госдепартамента, основатель Пакистано-американского конгресса Хафиз Малик.
It's a complex problem. We can't really say who the winner and who the loser.
Это очень сложная проблема, и мы не можем определенно сказать, кто победил, а кто проиграл в этом противостоянии. Совершенно ясно, что фундаментализм в исламском мире вообще и в Пакистане в частности набирает силу, в Пакистане особенно. И это чрезвычайно опасно для всего мира, если учесть и наличие ядерного оружия в Пакистане, и его геополитическое значение, сложные отношения с Индией, осложняющиеся отношения с Китаем, поддержка афганских талибов, граница с Ираном. Кризис Красной мечети заставил правительство Мушаррафа применить силу. В результате обе страны могут провозгласить победу, но на самом деле обе проиграли. Теперь Мушарраф может воспользоваться чрезвычайным положением и продлить свои полномочия и президента, и главнокомандующего армии. Это то, чего он хотел. Но это еще больше углубит раскол в стране и создаст благоприятную почву для укрепления радикально-исламистской оппозиции. Проблема в том, что положение в стране сейчас зависит от одного человека. Это как эпидемия во многих мусульманских и коммунистических странах. Пришедший к власти не хочет ее отдавать, хочет умереть на троне. Я полагаю, что в результате кризиса в Исламабаде популярность Мушаррафа в Пакистане станет еще ниже. Независимо от того, что президент старался максимально избежать гибели заложников, что он достаточно долго выжидал, старался уладить все уговорами, симпатии населения будут на стороне погибших, то есть исламистов, просто потому, что они погибли. Станет ли военная победа над осажденными фанатиками политической победой Мушаррафа? Не думаю. Хафиз Малик, профессор университета Виланова в Пенсильвании, обращает внимание на то, что теперь пакистанцам придется выбирать из двух зол наименьшее. В данном случае это, конечно, президент Мушарраф. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Время свободы. Итоговый выпуск программы за вторник, 10 июля. В подмосковном городе Домодедово возбуждено уголовное дело за установку в двух школах нелицензионного программного обеспечения Windows по факту нарушения авторских и смежных прав. Ущерб оценивается почти в 500 000 рублей. Стоит отметить, что в отличие от дела директора сельской школы в Пермской области Александра Поносова, в ходе которого ответственность за установку пиратских программ на школьные компьютеры власти решили было возложить непосредственно на директора школы, домодедовским учителям отвечать перед судом не придется. Об этой истории корреспондент Радио Свобода в Подмосковье Вера Володина.
Ситуация в двух домодедовских школах отличается от того, что было в Пермской сельской школе, существенно. Там ответчиком был директор школы, его судили за использование, а в Подмосковье уголовное дело возбуждено за установку пиратского продукта и в адрес фирмы, которая взялась выполнить муниципальный заказ и установила нелицензированное программное обеспечение. И в том, и в другом случае нарушена статья 146 Уголовного кодекса Российской Федерации о защите авторских и смежных прав. В пресс-службе ГУВД Московской области рассказали о начале расследования.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что генеральный директор ООО города Домодедово, действуя на основании муниципальных контрактов на поставку продукции, заключенных с двумя образовательными учреждениями Домодедовского района, организовал установку на 30 системных компьютерных блоках нелицензионного программного продукта Windows XP. Тем самым причинил ущерб компании-правообладателю на сумму 493 906 рублей.
Если директор сельской пермской школы с решением суда был оштрафован на 5000 рублей и получил еще и негласную общественную поддержку по итогам того процесса, и теперь оспаривает это судебное решение, то по прогнозам, итогам подмосковного дела может быть более существенное наказание, так как ответчиком будет не работник муниципальной сферы образования, а коммерческая фирма, нарушившая закон. За это время российский закон был подкреплен и разъяснительными письмами из Федерального агентства по образованию. В феврале этого года оно рекомендовало всем школам и всем ответственным лицам проверить подлинность используемого продукта, в случае обнаружения нелицензионного, немедленно прекратить его использование. Начальник отдела информационных технологий управления образования города Дубны Наталья Скиба как раз такое ответственное лицо. Она за лицензии, но...
Все упирается в финансирование. Муниципалитету такого финансирования как бы нет. Если, допустим, делается такой широкомасштабный крупный проект, как идет и в рамках национального проекта образования, там внедрение современных информационных технологий и информатизация системы образования, это крупный федеральный проект, то, наверное, могли бы предусмотреть и закупку лицензионного программного обеспечения. Даже для такого маленького муниципалитета, как Дубна, надо свыше 3 000 000 рублей. Только на лицензионное ПО.
Дубна – наукоград. И, конечно, муниципальные власти при создании единого единой школьной информационной сети использовали лицензионное программное обеспечение. Это муниципальный проект, но он требует сегодня поддержки обновления. На это средств не предусмотрено.
Чем дальше они развиваются, информационные технологии, тем больше требуется. То есть, если вначале у нас требовалось только операционные системы, сейчас требуются автокады, CorelDRAW, особенно для проектной деятельности учащихся. А пока что у нас даже таких статей лицензионно вот это ПО, и как бы даже что-то нет вот этих. Везде стоит один компьютерный класс. Опять-таки, средств даже на обслуживание не закладывается.
Но даже в таких условиях можно не допустить нарушения законов. Наталья Павловна предполагает, что могло случиться в домодедовских школах.
Скорее всего, что просто был бы неграмотно заключен муниципальный контракт. Все оно прописывается в конкурсных заявках, аукционом, котировкой цен. Когда муниципальный заказ, мы прописываем четко. Мы работаем с офлайном. У них есть официальная лицензия о том, что они являются партнерами Microsoft. Microsoft они сделали академические версии для школ, и оно даже стоит дешевле, 40% дешевле, чем обычная версия. Есть целый ряд фирм, которые являются официальными дистрибьюторами Microsoft, и вот они работают с школами официально. Но, естественно, единственное, что проблема, что долго ждать продукт. Не на коленке делается, его привозят. То есть, срок поставки от 30 до 40 дней.
Все новое оборудование в школу приходит с лицензионным продуктом, но еще немало старого. А кроме того, небогатые учреждения образования вынуждены прибегать к пиратству в таких ситуациях.
Допустим, слетает операционная система, но, естественно, тогда уже обновить ее невозможно, приходилось ставить пиратскую копию. Если, допустим, массовая вирусная атака, которая повреждает, особенно при сетях, вот в школе, допустим, повреждена, то тогда приходится переустанавливать ПО на всех компьютерах.
В подмосковных школах осознают, что компания Microsoft перестала закрывать глаза на пиратство в России. Если суды будут преследовать за эти нарушения, а государство не станет финансировать школы в большем объеме, останется такой путь, считает Наталья Скиба.
Переходить ли на Linux, это в стадии проекта, мы рассматриваем вот этот вот вопрос. Положительно то, что вот оно как бы в бесплатном доступе и можно пользоваться, но отрицательно то, что не со всеми программными продуктами он совместим.
Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за вторник, 10 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Сомнительная юбилейная вечеринка эстонского министра и рассказы о ней в российских средствах массовой информации с очень далеко идущими выводами. Действительно ли в Таллине процветают профашистские настроения? Мнение экспертов. В Литве планируют построить Балтийскую атомную электростанцию. Зачем понадобился этот проект и что тормозит его осуществление? Самоликвидация фонда образованного медиа. Почему в России сужается пространство для свободной мысли? Об этом поговорим и расскажем после объявления и заголовков новостей.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Исламабаде имам мятежной мечети Абдул-Рашид Гази убит в перестрелке. Большая часть комплекса Красной мечети уже перешла под контроль правительственных войск, но оставшиеся в живых боевики оказывают ожесточенное сопротивление. Сегодня в перестрелках погибли около 50 боевиков и 8 военных. 50 заложников удалось вывести из мечети. На юге Афганистана, в провинции Рузган, по меньшей мере 17 человек, в том числе 12 школьников, погибли и 30 получили ранения в результате взрыва, совершенного смертников. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Британский суд не вынес сегодня вердикта по делу двух членов группы, обвиняющейся в попытке организовать теракты в Лондоне 2 года назад. Присяжные так и не смогли прийти к единому мнению о вине подсудимых. 4 члена этой группировки вчера единодушно были признаны виновными. 9 человек пострадали в результате железнодорожной аварии под Екатеринбургом. По неустановленной причине сошли с рельсов 9 вагонов пассажирского поезда, следовавшего в Приобье. Все пострадавшие от госпитализации отказались. Ни один из вагонов не упал, движение поездов не нарушено. Губернатором Тверской области второй раз подряд стал Дмитрий Зеленин. Конституционный суд Украины выбрал своим председателем Андрея Стрижака. Предыдущий глава суда Иван Домбровский ушел в отставку в мае в разгар политического кризиса. Верховный международный представитель в Боснии Мирослав Лайчак уволил заместителя начальника полиции Республики боснийских сербов. Он отправлен в отставку по просьбе Гаагского трибунала, обвиняющего его в оказании помощи скрывающимся военным преступникам. Доминик Строскан, бывший министр финансов Франции, будет выдвинут кандидатом Евросоюза на пост главы Международного валютного фонда.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 10 июля. Российские государственные телеканалы открыто обвиняют эстонские власти в попустительстве росту фашистских настроений в стране. Поводом для таких обвинений стала история, связанная с празднованием на прошлой неделе юбилея министра юстиции Эстонии Рейна Ланга, который устроил вечеринку в Тартусском клубе во время демонстрации там театрального спектакля об истории нацистской Германии. В самой республике эта вечеринка вызвала разные комментарии, однако речи об отставке Ланга со своего поста, например, в Таллине, на официальном уровне не ведут. Над темой работал корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
О том, как министр юстиции Эстонии Рейн Ланг отметил свой день рождения в ресторанчике под названием «Пороховой погреб» под моноспектакль «Адольф» из репертуара театра Ване Муйне, написали многие эстонские газеты. В основе спектакля известного британского режиссера и актера Пия Уттона лежит монолог фюрера перед самоубийством. Эта речь произносилась на фоне большого флага с нацистской свастикой, а интерьер заведения был оформлен в стиле пивного подвальчика Мюнхена 30-х годов прошлого столетия. Своих гостей именинник попросил одеться соответствующим образом. Нетрудно догадаться, как на это отреагировали в России, учитывая, что министр Ланг является представителем правящей реформистской партии Эстонии, инициатора переноса бронзового солдата и останков советских воинов из центра города на военное кладбище. Скандальный юбилей члена правительства вызвал неоднозначную реакцию в республике. Социолог из Таллина Юхан Кивирях считает, что эта история нисколько не красит министра Ланга.
Почему он выбрал этот спектакль для своего юбилея? Но учитывая такую ситуацию, как-то Эстонию так очень бдительно наблюдают, что здесь происходит. Это не был не самый правильный выбор. Хотя этот спектакль был в репертуаре театра, и там ничего такого позитивного в отношении фашизма, конечно, нет. Там предсмертная речь Гитлера. И здесь публиковали комментарии одного европейского политика, что в Европе такой министр не мог бы продолжать должность.
Можно ли сделать из этого вывод, что фашистские идеи популярны сегодня в Эстонии? Юхан Кивирях категорически против таких обобщений. По его мнению, существует определенное напряжение между русскоговорящими и представителями коренного населения, и на это есть причины.
Что касается таких националистических настроений, конечно, они немножко усилились после этих событий в конце апреля, когда русский молодежь пошел на улицы, и там ограбили эти магазины, и, конечно, здесь такой протест против такого поведения активизировалось, и, конечно, происходит какое-то отождествление, вот, что те, которые нарушили порядок, были русские, и вот это отношение распространяется на русских вообще, так что таких настроений, конечно, есть. Это не фашизм.
Москва и Таллин по-разному трактуют события на площади Тыни-Смяги. В России считают, что уличные протесты были спровоцированы решением эстонского правительства демонтировать памятник воину-освободителю. Выступления переросли в погромы и грабежи. Подавляющее большинство обвиняемых, по версии российских федеральных каналов, эстонцы. Депутат парламента, член фракции Центристской партии Эстонии Владимир Вельман не скрывает, что в республике время от времени проявляются национал-шовинистические настроения. Но устоявшиеся тенденции это назвать сложно.
Бывают такие, кто-то там на день рождения, скажем, надел нацистскую форму, стал играть в фашиста. Есть в определенные дни отмечают, скажем, участники войны со стороны нацистов собираются там на своих могилах и проводят как бы слеты. Старики. Так сказать, события вокруг памятника, конечно, это было, скажем так, далеко не лучшим образом все сделано. Так что на легкий крен в какую-то сторону есть. Более снисходительный к нацизму, чем к советскому.
Что страшнее, эти молодежи
молодежные движения в России, которые проповедуют ксенофобию и фашизм, или те отдельные группы в Эстонии, которые сочувствуют гитлеровцам или сочувствуют фашистам, или называют себя националистами?
И то, и другое неприятно. Если в России, по крайней мере, на государственном уровне, этому иногда периодически дается какая-то оценка, то, к сожалению, в Эстонии это является предметом умалчивания такого часто со стороны официальных властей.
Отношение к эстонским легионерам, выступившим на стороне Гитлера, куда более лояльное, нежели к советским солдатам, сражавшимся против фашистов. Такую точку зрения в Эстонии разделяют многие, включая социолога Юхана Кивереха.
Те люди, которые действительно здесь воевали в рядах Германии, их все-таки смотрят как людей, которые попытались защитить Эстонию.
Каким выглядит Россия в глазах эстонских телезрителей? На этот вопрос попытался ответить преподаватель Таллинского университета Виталий Белобровцев.
Эстонское телевидение, как государственное, так и частное, дает не взвешенную оценку, а освещает события в России примерно так, как в советское время показывали Америку. Вот в Советском Союзе все хорошо, а в Америке катастрофа. И точно так же стараются, может быть, подсознательно, я не знаю, я не думаю, что идут такие указания, что нужно вот именно в таком ключе подавать события в России, но они даются невзвешенно. Объективное освещение вообще, в принципе, не может быть, но вот взвешенного хотелось бы.
Московский телекритик Сергей Варшавчик считает, что обе стороны, российская и эстонская, старательно лепят образ врага.
Российские каналы показывают возрождение нацизма в Эстонии. Особенно это была тема события вокруг переноса памятнику солдату-освободителю и разгон полиции. А эстонцы, в свою очередь, изображают Россию таким большим медведем. И тем самым, как бы говоря, что мы последний оплот цивилизации Европы вот на пути перед великой ужасной Россией. Недавний скандал вокруг министра юстиции Рейнлага, да, который отметил свой 50-летний юбилей в антураже гитлеровской Германии, на мой взгляд, это еще один средний палец в сторону восточного соседа. И поэтому, когда я вижу на телеэкранах российских, как рассказывает о том, что там все очень плохо, и население чуть ли не поголовно поддерживает нацизм, я понимаю, что это не есть реальная картина того, что там происходит. Но как это все остановить, мне сказать трудно. Это, видимо, такая, знаете, как бы обида бывших соседей по коммуналке друг на друга. Понимаете, это все, на мой взгляд, подчеркивает, что телевидение играет роль не информатора, а пропагандиста.
По мнению Сергея Варшавчика, столичные федеральные телевизионные каналы тенденциозно освещают политические события не только в Прибалтике. Определенная установка существует и в отношении других соседей России, часто оппонирующих Москве. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Сейчас в эфире Радио Свобода специалист по проблемам североевропейского региона Николай Мейнард, журнал «Новые рубежи». Николай, вы хорошо знаете ситуацию в Эстонии, хорошо знаете эстонцев, хотя потому, что являетесь гражданином этой страны. Действительно, общественное мнение в этой стране склоняется к тому, что нацистская Германия была лучше советской оккупации.
Нацистская власть в Эстонии была не больше 3 лет, а Советский Союз все-таки держал эту страну под своим контролем несколько десятилетий. Впечатление от того, что делалось там во советские времена, конечно, гораздо более свежие, и отсюда и отношения гораздо более негативные. Но в целом, зная эстонское общество, я не могу сказать, что оно было бы настроено очень уж лояльно к нацистам, и особенно, кстати, антифашистские настроения были сильны в период 50-х, 60-х годов. Хотя тут надо учитывать еще один своеобразный фактор, то, что довольно часто не могут понять жители России. А дело в том, что Эстония страна маленькая, и она находилась как бы на перепутье. Через нее прокатывались волны как советской, так и немецкой оккупации, если пользоваться этой терминологией, которая достаточно привычна сейчас для эстонцев. И, соответственно, и в армию призывали людей то в немецкую, то в советскую, в зависимости от того, какая власть на тот момент находилась в Эстонии. То есть, как, допустим, довольно многие известные эстонские деятели культуры оказались в эстонском стрелковом корпусе на территории Советского Союза. Точно так же очень многие призывники попадали в немецкую армию. А в конце войны так их вообще одевали в эсэсовскую форму. Тогда уже, когда немцам, в принципе, немецкому командованию было все равно, какого качества их войск, гораздо важнее было дискредитировать призывников в глазах их противников. И в силу этого у эстонцев довольно часто появляется своего рода непонимание. Они никак не могут отсоединить реальные деяния СС от вот тех случайных попавших туда людей, довольно часто их близких родственников, которые волею судеб оказались в немецкой армии. Вот эти два фактора довольно часто иначе расставляют акценты, чем это принято понимать в России.
Рост радикальных настроений, к сожалению, это тенденция всей Европы сейчас. В разных странах разное выражение носят эти тенденции. В России, известно, тоже много говорят о росте ксенофобии и националистических настроений. Можно ли сказать, что заигрывание, что ли, с нацистской символикой, скажем так, это какое-то своеобразное эстонское проявление той же тенденции? Как вы считаете?
Эстонское общество, оно отличается определенным отношением к своей истории. Это очень маленькое общество. И довольно часто, я уже сказал, акценты здесь смещены. В некоторой степени эстонцы считают, что то, что связано было с борьбой против Советского Союза в любой форме, это как бы должно было идти на пользу Эстонии. И отсюда борьба, в том числе и профашистски настроенных элементов в те годы, теперь, по прошествии нескольких десятилетий, она просто героизируется в некоторой степени. Хотя я не могу сказать, что в Эстонии бы так уж резко бы преобладали какие-либо крайние националистические взгляды. Есть давняя застарелая проблема, связанная с большим количеством говорящего по-русски населения. Проблема нерешенная. Эстонцы очень долго пытались ее замалчивать. Не обязательно русские, это могут быть украинцы, это могут быть азербайджанцы, это может быть кто угодно. Просто люди, приезжающие в Эстонию, не владеющие государственным языком эстонским, не всегда они воспринимают эстонскую историю, эстонский образ жизни, эстонский подход. Они как бы оказываются изолированными. Эта изоляция двух больших языковых групп Эстонии была всегда. Она была и в советское время, и, естественно, автоматически перетекла в последующий постсоветский период. Эстонцы довольно часто не понимают просто этих людей. Они не понимают, почему они так себя ведут, почему тут преобладает определенное настроение, почему это общество придерживается именно таких ценностей, а не тех, которые разделяют сами эстонцы. И это непонимание взаимно. Присущие эстонцам осторожностью или, может быть, даже желанием иногда спрятать голову в песок по страусиному, они просто долгое время пытались как бы это игнорировать. Вот живут они своей жизнью, ну и ради бога, и пусть живут. Но это, естественно, делать нельзя, потому что никуда не деть эту большую часть населения республики, которая говорит по-русски, и которая, кстати, далеко не всегда действительно имеет равные с эстонцами возможности. Особенно, если говорить о государственной службе. Да, там гораздо более остро стоят социальные проблемы. Да, там не решены очень многие вопросы устройства людей, в принципе. И, конечно, это должно было взорваться. А взорвалось ли это вокруг бронзового солдата или очередной какой-то неудачной выходки того или иного министра, это просто вопрос случая.
Ну вот давайте все-таки вернемся к этой неудачной выходке министра. Не стоит ли ему уйти в отставку? Что говорят навыки эстонской политической жизни? Какое-то общественное осуждение вокруг этого поступка существует?
В Эстонии, мне кажется, после особенно событий, связанных с бронзовым солдатом, сочувствие к русскому населению сейчас не является доминирующим отношением. Если, скажем, допустим, раньше какие-то резкие действия, провоцирующие русскоязычных, русских или даже Россию, могли еще встречать осуждение в такой обывательской, не в самом плохом смысле этого слова, среде, среди среднего гражданина, то после того, как эстонский обыватель оказался очень напуган выступлениями, связанными с бронзовым солдатом, сочувствия в этой среде к русским нет. И любые выходки, которые как бы воспринимаются как своего рода демонстрация своей независимости и самостоятельности, вряд ли вызовут такое уж резкое осуждение. Но, что я бы хотел подчеркнуть, я очень хорошо знаю Рейна Ланга, знаю еще с тех времен, когда он когда-то давным-давно организовал первый рок-фестиваль в Эстонии «Тартские музыкальные дни», это было в 80-х годах, и потом он был одним из руководителей первого коммерческого, серьезного коммерческого радио в Эстонии, радио Куку, где, кстати, тогда же было открыто и одно направление на русском языке, то есть одна из дочерних радиостанций на русском языке. Ну, человек достаточно резкий взгляд, довольно часто, хотя я не могу назвать его взгляды радикальными. Он настроен достаточно проэстонски, хотя, опять-таки, никогда не был откровенно националистичен. В начале этого года именно Рейн Ланг выступил с предупреждением о том, что в Эстонии растут нацистские настроения, когда объяснял, почему необходимо бороться с советской или с эстонской символикой. В принципе, мои знакомые журналисты считают, что, ну, как бы в этом ничего такого особо провоцирующего нет. Но то, что эстонцы далеко не всегда в состоянии учитывать далеко идущие политические последствия, это, наверное, говорит о некой слабости политической культуры в Эстонии.
Эксперт по странам Балтии и Северной Европы Николай Мейнард.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговая программа за 10 июля, вторник. Четыре прибалтийских страны – Литва, Эстония, Латвия и Польша – близки к подписанию соглашения о строительстве на территории Литвы новой атомной электростанции. Эта АЭС должна заменить станцию под названием «Игналинская», которая, согласно стандартам ЕС, должна и планируется к закрытию через 2 года. Будущая АЭС, если ее построят, вступит в строй в 2015 году. В Вильнюсе сейчас прорабатывают варианты энергоснабжения республики на переход. Период. О реализации амбициозного регионального проекта рассказывает корреспондент Радио Свобода в Литве Ирина Петерс.
Новый объект общими усилиями три страны Балтии и Польши намерены возвести к 2015 году. Второй и последний блок Игналинской атомной станции, которая много лет обеспечивала электроэнергией не только Литву, но и некоторые соседние страны, должен быть закрыт в 2009 году. Его реактор наподобие Чернобыльского считается небезопасным. Сама Литва собирается контролировать 34% акций, остальным достается по 22%. При этом в средствах массовой информации Литвы не раз высказывали сомнения в прозрачности финансовой части проекта. Дело в том, что в нем, в отличие от других стран, от Литвы участвует не только государственный, но и частный капитал. Именно это, как считают наблюдатели, может не совсем устраивать Польшу. В результате в прошедшие выходные премьеры Литвы, Латвии и Эстонии, приехавшие в Вильнюс для подписания уже итогового меморандума по строительству новой АЭС, не дождались польского коллегу Ярослава Качинского, который сослался на занятость. Возможно, гадают эксперты, в Польше просто еще не успели детально ознакомиться с масштабным проектом. Обозреватель литовского журнала «Вяйдес» Аудриус Бачулис.
Хотя голосовали достаточно единопарламентарии, но среди членов Сейма и в печати было немало таких высказываний пока что осторожных, что не до конца прописано взаимообязанности, как будет оцениваться та часть акций, которая достается частному инвестору, какая часть государства. Возможно, самые разные манипуляции. Что нужна такая станция, никто не сомневается. Ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Польше. Весь вопрос в деталях. В очень конкретных раскладках латыши и эстонцы, прибывшие в Вильнюс, они, хотя и приехали, но они не подписали эту декларацию. Я хочу видеть, что выложено на бумаге с полным раскладом. Точно так же партнеры Литвы желают того же самого.
Аудриус Бачулис. Новый реактор, в монтаж и эксплуатацию которого собираются вкладывать большие средства четыре страны, планируется возвести на территории Игналинской АЭС по соседству с существующим пока блоком. Обслуживающие его специалисты составляют основное население соседнего города Висогинес, где преобладают русскоязычные жители. Большинство из них более 20 лет назад и приехали сюда специально строить одну из советских атомных станций. Сейчас уже многие профессиональные энергетики уехали с семьями в Россию, но не меньше остались и уже с литовскими паспортами работают на станции в ожидании новых перспектив. Однако сейчас многие из них обижены на литовские власти за невнимание и неясность этой самой перспективы, а будущее строительство нового реактора видится им туманным. Об этом мне рассказал один из работников Игналинской атомной станции Сергей.
Будет происходить демонтаж в течение 50 лет еще. Остановят генератор и электроэнергию больше вырабатывать не будет. Но станция еще будет продолжать работать, пока не выгрузят все топливо из реактора второго блока. Должно быть подготовлено хранилище отработанного топлива, которое сейчас отстает строительство уже года на полтора. Что касается эксплуатационного персонала, в том числе оперативного, то сейчас наблюдается даже недостаток на станции, потому что, ну, мягко выражаясь, бегут. Они понимают, что через 2 года они просто останутся без работы. И сейчас многие предпринимают попытки, не дожидаясь компенсации, которые здесь сейчас выплачивают, даже наплевав на компенсации, уезжают.
В основном в Россию?
Да нет. Ищут работу на Западе, уже и не по специальности. Ясности у основной массы персонала нет. Хотя времени осталось уже меньше 2,5 лет.
Найдется ли применение специалистам на новой станции?
Основная масса даже не приглашается туда. Кроме того, что будут люди делать в этот промежуток времени? Об этом ничего ведь не говорится. Где они будут находиться все эти годы? Что им делать 6 лет?
Это было мнение одного из работников Игналинской атомной станции. Экономический эксперт Гинтерас Умбрасес возвращается к анализу причин того, почему Польша, в отличие от Литвы, Латвии и Эстонии, пока не спешит подписывать четырехсторонний договор.
Может, просто-напросто, как показывает теперешняя польская политика, вообще Польша хочет всюду выиграть наилучшую позицию. Лидировать и выигрывать, если так можно сказать, очень эгоистически. Теперешняя польская элита, по-моему, много на этом играет. Но этот проект ни одним поляком, ни одним литовцем, эстонцем, ни латышом, ни по силам. Так что надо
можно будет компромисс договориться примерно через год или вообще не договориться. Если очень долго затянется, может потерять актуальность.
Между 2009 и 2015, когда новая станция могла быть построена, откуда будет Литва брать электричество?
Даже сейчас у нас есть достаточные мощности. Если будет российский газ, такой проблемы не будет. Правда, это будет стоить дороже, чем это теперь. Но проблема другая. Мы сейчас откармливали и Латвию, и Эстонию, и Калининградскую область. Чем больше мощностей мы будем использовать на свои нужды, и тогда Калининградская область окажется в неудобной ситуации.
Экономический эксперт Гинтера Сумбрасес. По его прогнозу, отложенный сейчас меморандум относительно проекта «Совместный АЭС», стоимость ее возведения около 4 миллиардов евро, премьеры Литвы, Латвии, Эстонии и Польши, возможно, будут готовы подписать осенью.
Рассказывала корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс. Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы. Человек дня». А в этой рубрике сегодня авторы телепрограммы «Городок» Юрий Стоянов и Илья Олейников. Они оба так совпало отмечают 10 июля свои юбилеи. А сейчас о другой актуальной теме дня. Фонд «Образовательные образованные медиа», наследник российской общественной организации «Интерньюз», самоликвидируется в связи с уголовным делом, возбужденным против его бывшего руководителя Манана Асламазян. Образованные медиа вынужденно приостановили деятельность в апреле этого года из-за выемки документов в офисе организации. Позже были заблокированы и банковские счета. Бумаги изъяты в рамках расследования уголовного дела, возбужденного лично против Асламазян по обвинению в незаконном ввозе в Россию крупной суммы денег. Мы неоднократно рассказывали об этой истории. Представитель организации считают обвинения против Асламазян абсурдными и объясняют их намерением властей избавиться от неподконтрольной организации. Сейчас уже образовательная программа для российских журналистов, которой занимался Интерньюз, а позже образованные медиа, передана в Высшую школу экономики. То есть лучшие, самые перспективные программы организации передаются партнерам. Телеканал НТВ накануне распространил информацию о том, что Манана Асламазян, она находится за границей, что известно, объявлена в федеральный розыск. Официального подтверждения этой информации пока нет. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Работа фонда «Образованные медиа» была парализована после того, как в отношении Мананы Асламазян возбудили уголовное дело о контрабанде. Следователи решили заодно проверить и финансовые дела фонда. После многочисленных обысков, выемок документов и прочих следственных мероприятий, учредители фонда решили его ликвидировать. Как сказал «Радио Свобода» президент фонда защиты гласности Алексей Симонов, даже в собственной квартире противно находиться, если в ней побывали воры.
Учредители приняли свое решение на основании той атмосферы, которая уже достаточно давно существует и в самом фонде, и вокруг. И продолжает придумывать какие-то новые обвинения. И это прямое свидетельство того, что в покое эту организацию не оставят. Существовать эта организация в отсутствии Мананы, на наш взгляд, не может. Потому что она не только голова, но и сердце этой организации. Внятной политики у фонда на сегодняшний день нет, потому что оно не может ничем заниматься с апреля, у него нет документов. Поэтому ряд программ перешли в другие организации, а то, что осталось, не заслуживает того, чтобы вокруг этого создавать некую видимость деятельности. Поэтому мы пришли к выводу, что надо это прекратить и заняться ликвидацией, но заняться ликвидацией серьезными арьергардными боями, наглядно демонстрируя, что никто никого не испугался, что никто никому ничего не уступил.
Сейчас Манана Асламазян находится за пределами России. Она продолжает сотрудничество с организацией «Интерньюз» и о возвращении пока не думает. Я спросила у Мананы, почему учредители образованных медиа все-таки решили ликвидировать фонд.
Прежде всего, потому что фонд не может работать без документов, которые позволяют ему существовать. Фонд не может работать без сотрудников, а большинство сотрудников уволилось. Фонд не может работать в обстановке подозрительности и подозрительного отношения к нам. Нам хочется доказать абсолютную свою невиновность, потому что мы считаем все обвинения совершенно беспочвенными. Но, тем не менее, даже когда мы это докажем, уже будет, боюсь, что поздно. Мы организация, которая оказывает услуги индустрии. И если есть какое-то подозрение в отношении нас, то наша репутация страдает. Дальнейшее бессмысленное поддерживание существование без реальной работы, ну, оно как бы неэффективно, никому не нужно. Мы были самой крупной, самой, ну, неудобно про себя говорить, но самой эффективной организацией, которая работала с региональным телевидением, и для того, чтобы вот посеять какую-то атмосферу осторожности, страх, чтобы телекомпании, журналисты региональные начали опасаться. Если с такой организацией, как Интернюс, может такое произойти, то каждый из них в результате что-то может произойти. Тут неповадно было, чтобы... Смешно думать о том, что реально они найдут какие-то элементы нарушения, отмывания денег. Потому что все средства, которыми мы оперировали, они абсолютно законны.
Говорила Манана Асламазян. Автономная некоммерческая организация Интерньюз была зарегистрирована в 1997 году. Она занималась различными гуманитарными проектами в области электронных СМИ. За это время в образовательных программах Интерньюз приняли участие свыше 15 тысяч региональных журналистов. После начала уголовного преследования под письмом Владимиру Путину в защиту Мананы Асламазян подписались свыше 2000 сотрудников российских средств массовой информации. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В рубрике «Человек дня» Радио Свобода представляю вам создателей сатирической телепрограммы «Городок» Илью Олейникова и Юрия Стоянова. 10 июля Олейникову исполняется 60 лет, а Стоянов отмечает в этот день свой полувековой юбилей. Илья Олейников – сценический псевдоним Ильи Клявера. Он родился в Кишиневе, окончил училище эстрадного и циркового искусства в Москве, работал артистом Москонцерта, потом более 15 лет работал в Ленконцерте как артист разговорного жанра. Юрий Стоянов родился в Одессе, театральное образование получил в Москве, играл в Большом драматическом театре имени Товстоногова. Программу «Городок» Олейников и Стоянов создали в 1993 году. Они лауреаты премии ТЭФИ. В 2001 оба получили звание народных артистов России. Соавторы книги «До встречи в городке». Говорит актер Петербургского Александринского театра, глава комитета по культуре при администрации Петербурга Николай Буров, который хорошо и давно знаком с Олейниковым и Стояновым.
Я их люблю. Чего же более? Что я могу еще сказать? На мой взгляд, это лучшая пара, которую надо было бы придумать, если бы они не сложились сами по себе. Более талантливого, более искреннего, более вкусного я не вижу, тем более, что сейчас вообще то, что мы называем юмором, сатирой, у нас жестоко хромает. Особенно по вкусовым ощущениям, это видно по многим телевизионным каналам. А «Городок» умудряется сохранять свою свежесть в течение 15 лет, оставаться сочным, мудрым, очень смешным, веселым и по-настоящему талантливым, потому что там в каждом шаге обоих замечательных артистов, которых я действительно очень искренне люблю, есть настоящий драматический театр. И юмор, который отличает именно «Городок», он сочетает в себе все самое лучшее, что можно было придумать, скрещивая Петербург и Одессу. Я искренне желаю ребятам долго не расставаться и радовать нас еще новыми и новыми придумками, находками. Они действительно замечательны каждый раз. У меня есть несколько дисков, и когда я уезжаю в отпуск, редко-редко, раз в год, я беру обязательно с собой проигрыватель и ставлю эти диски и смотрю «Старые городки» с наслаждением. Они оба замечательные актеры. Просто, скажем, Олейникова я впервые увидел на эстраде, а потом уже в театре. В Большом драматическом мы играли с ним. Он Пушкина, я Грибоедова, но не в театре. А Стоянова я сначала увидел в театре, а потом уже на эстраде. Причем самое лучшее в этой компании оказалось то, что было сделано для телевизионного экрана. Это действительно надо было, чтобы они нашли друг друга и чтобы сделали это 15 лет назад. Я верю в то, что я поздравлю ребят с 20-летием «Городка», с 25-летием, с 30-летием. В этом случае искренне желаем еще долгих-долгих лет такого прекрасного сотрудничества творческого.
Говорил петербургский актер Николай Буров. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за вторник, 10 июля, над которым работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева. Автор и ведущий программы Андрей Шар. Я прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, оставайтесь на волнах Радио Свободы и до той поры. После выпуска новостей Александр Генис, как всегда, по вторникам представит американский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Один из сюжетов сегодняшней программы – дискуссия о том, есть ли разница между человеком и обезьяной. Интервью с приматологом. Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».